Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Девять часов семь минут, пятница, 14 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе
да,
утро.
Да. Слушайте, значит, я хотел сказать, что на месте Бутиной, я думаю, представь себе, что ты где-нибудь в Зиндане сидишь в яме. И вот главное, значит, у тебя первые несколько дней, у тебя, наверное, мысль, ты выстоишь или нет. А следующие несколько лет у тебя мысль, что никто не приходит, чтобы ты, то есть ты бы хотела сдаться, ты бы хотела, а никто не приходит. Всем, в общем, пофиг, сдашься ты или нет. Понимаешь? Вот это же на самом деле, ну послушай меня, ну серьезно. Мы думаем, что существуют люди, которые такие, как самураи, во всяком случае, как трактует самурайская мораль, они рождены для какого-то предназначения, да? Их предназначение, в общем, умереть. И их предназначение умереть в поступке, в каком-то, ну, в геройском поступке, да. А, и вот, так сказать, он свой поступок выполнил, ну, дальше его жизнь закончилась, да. Вот, таким образом. А на самом деле, ну, это то есть, например, тебя посылают тебя в Америку, да, Хасаншина? Ты уже чувствуешь, что у тебя... Смотри, она сделала глаза, как будто ее товарищ майор вызвал на ковер. Ну зачем ты так? Не надо. Ты иронизируешь.
Я заранее печалюсь.
Она печалится заранее. Сейчас Хасаншина сделала такие преданные...
Вы меня сейчас посылаете в Америку, знаешь, а потом посадите в тюрьму.
В тебе что-то есть советское. Что-то, когда есть кнопочка советская. Не советская, может быть, российская, русская, не знаю. У тебя есть какая-то кнопочка, которая зовет тебя на подвиг. Я вот увидел это в твоих глазах. Я увидел это в ее глазах.
И я такая, не думай о секундах свысока.
Да. То есть что-то сейчас в глазах. Глаза ее стали строги, и она приготовилась стать любовницей сенатора американского. Подожди, еще это задание не поставлено.
Там было по любви все.
Спокойно.
Это просто
задание.
Потом мысль пришла. Почему бы не использовать это?
Я еще не это самое. Я еще не сформулировал задачу, а ты уже нацелилась на американского сенатора. Такого, чувствуешь уже такой седой, высокий, спортивный, поджарый такой.
Я вхожу в роль.
Она входит в роль любовницы американского сенатора. Спокойно, стоп. Значит, нет, смотри, значит, тебя посылают, и как бы ты выполнила задание, и дальше ты должна чисто умереть, потому что, ну, как бы ты одноразовый человек, если ты по-самурайски настроена, фиг ли тебе, что тебе еще какие-то задания, хватит, все, миссия закончена, ты пришла в этот мир, чтобы выполнить это задание, правильно? И вот Бутина, она, значит, сидит, и она такая, я выполнила задание сенатора Торшина, сошлась с сенатором, как там его имя, не знаю, американским. И через него заронила ему в душу мысль, что Россия — великая страна. Она, ну, наверное, ему говорила там, шептала, может быть, Россия — великая страна. Is a great country, Russia. Russia. Is a great country. Он говорит, да ты что-нибудь другое лучше.
Читала ему во сне Пушкина.
Great country.
Там,
да, great country, может быть, 25-й кадр какой-то, понимаешь? Russia is a great country. И все. А, значит, и он, наверное, постепенно проникся. Пропитался этим ядом, понимаешь, шпионским. Правдой в сущности. Правдой, которую несла ему молодая русская женщина. Вот он пропитался правдой. Но его нейтрализуют. Дальше правда не пойдет. Значит, смотри, и она поехала, ты поехала, все сделала, и посадили тебя. И вот ты сидишь и думаешь, все, я выполнила долг перед Родиной. Выполнила. Потом ты думаешь, хорошо, ну, может, как-то можно помягче постель. А тебе говорят, да нет. А может быть, можно организовать какие-то прогулки в тюремном дворе. Тебе говорят, да нет, в общем, нет, нет. А вот какие-то крысы бегают. Да пусть бегают, говорит тебе. А вот на других этажах не бегают. Ну, и другие этажи для других людей. И ты начинаешь думать, что можно, в принципе, сидеть чуть комфортнее. А потом ты начинаешь думать, что хочется сдаться. Сдаться хочется. Обязательно хочется сдаться, но некому. Никто не приходит. По твою душу никто не идет. Ты готова сдаться и, честно говоря, предать сенатора Торшина уже. Но никто не приходит. Никто не приходит. И ты говоришь, а можно я сдамся? Все говорят, что-то сейчас, ну, Рождество скоро. Да ну тебя к черту. Давай ближе к весне. Ты говоришь, вы что, орлы, вы что, идиоты? Вам к весне это съездить в Мексику купаться там, куда-нибудь в Акапулько. А я здесь гнию на нарах. Они говорят, ну нам не к спеху. Ты говоришь, так мне-то к спеху. Мне-то к спеху. Я хочу сдаться поскорей. Понимаешь? Вот это проблема. Вот я себе представляю всю эту бурю чувств, которая борется в душе человека. Понимаешь? То ли ты нужна...
Мне кажется, самый страшный аргумент, алло, это когда тебе говорят полгода или 15 лет.
Сергей. Станислав, Хасаншина готова к выполнению задания. Рапортую.
Здравствуйте.
А здесь, я думаю, ситуация следующая. Гораздо да. интереснее будет в том, какие условия сделки ей предложили.
Ну вот
предложили
какие?
Ли, предложили ли ей программу защиты свидетелей и что она будет рассказывать дальше?
Ну что значит программа? Вот смотрите, ей 30 лет, то есть уже что-то есть и позади. Тоже обидно терять. Ее сейчас назовут какая-нибудь Джоанна Смит, поселят где-нибудь в Висконсине, прикроют, и она станет американкой с американскими документами. Но ведь в 30 лет уже что-то есть, что терять.
Ну, конечно же, есть, что терять. Но я думаю, вы знаете, вот, судя по всему, а мне ее доводилось видеть интервью с ней еще где-то лет 6 или 7 назад, она достаточно активно выступала за легализацию короткоствольного оружия в России.
Я помню, я помню. Она вместе с Торшиным, они вместе толкали.
Да, ну вы посмотрите, как быстро эвакуировали Торшина, в общем-то, отовсюду, и на его имя наложено табу.
Да, да. Кстати, мы, может быть, что-то нарушили? Ужас какой-то. Ага.
Ну, вот, это раз. Во-вторых, смотрите, ей предложили, либо, дорогая, ты садишься, как будто компания лет на 15 минимум.
Да.
Вот, либо ты рассказываешь все, мы включаем тебя в программу по защите свидетелей, и ты дальше начинаешь нам еще что-то рассказывать. Я думаю, девушка что-то знает, действительно. Она не может быть правая рука 5-6 человека в государстве, а Торшин занимал пост вице-спикера Совета Федерации, насколько я помню.
Да, потом зампред Центробанка.
Потом не забывайте то, что Торшин был очень доверенный человек, ему было доверено, допустим, расследование Беслана.
Ну да, ну да.
Туда просто так людей на такие вещи ни в коем случае не поставили бы. То есть это человек абсолютной системы был.
Верно, верно, спасибо. Он, кстати говоря, развеселый человек, Торшин, ты знаешь. Я с ним виделся, он остряк, остроумец, и он такой, он душа компании. Я когда был на Первом канале, еще в те времена, когда меня звали, говорю я мечтательно, значит, лаяться там по поводу Украины, и он вдруг пришел на эту программу. И он где-то метров с 15, он преображается, у него походка другая. Знаешь, не походка, а проходка такая делается, как у волка, волк и заяц, вот, ну, погоди. Когда волк идет по палубе парохода, помнишь? Только я, только ты. Одна в одном целом свете, там песня такая. Вот так Торшин делает, как будто он волк из «Ну, погоди», идущий по палубе парохода. И он такой... Даренко там, дайте сфотографироваться со знаменитостью. Начинает ехидничать, но весело и смешно, и действительно легко, и действительно юмористически. Так он такой, он юмористический человек. Вот, но он такой, я со знаменитостью. Ну, там начинает хохмить, короче, начинает придуряться и хохмить. Он очень веселый человек сам, Торшин веселый человек. Вот, я думаю, что и действительно, раз он занимался Бесланом, то он полностью из спецслужб. То есть он, ну, как бы, укорененный, доверенный человек спецслужб, доверенный на высшем уровне, понятно, да? А, и она его сейчас сливает. сливает по полной программе, потому что, ты пойми, американцы не будут спрашивать только явки, пароли. Они будут спрашивать психологический портрет, как говорил, что говорил, какие слова произносил. Там будут сидеть очень умные психологи какие-нибудь, русский язык у которых родной.
Просто поначалу была же версия о том, что она будет говорить, что это ее личная инициатива, да?
Да.
То, что, мол, вот просто она продвигала интересы так, как она, да, их видит. Но если она признала этот пункт, то, да, есть сговор с целью там навредить,
да,
США,
нет, но
то это значит, что она сливает.
Это же многослойная
прям...
фигня. Ты пойми, это многослойная фигня. Это тема идет, эта тема идет, то, что дается прессе, понимаешь, да? И то, что из нее выковыривают сейчас, как семечки там из яблока, не знаю. То, что дается прессе, и то, что из нее выковыривают, это совершенно разные вещи. Я тебе говорю. Там все будут сейчас,
нет,
сидеть.
Нет, ей зачитывают пункт, и она говорит «да». Если ты говоришь «да», что бы ты ни имел в виду,
ну,
трактоваться,
да,
будет именно так, как это сформулировано в этом пункте. И это,
ну, да,
очень плохо.
Ну да. Нет, еще кроме этого, способы работы, способы ориентировки, способы мышления, способы... Все будут выпытывать сейчас. Все, потихонечку, аккуратненько. Не забывай еще раз.
Вы думаете, она много знает?
Не важно, что ты знаешь. Твои глаза видели что-то. Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что с тобой, например, вот с тобой, вот ты ничего не знаешь, да? Вот что сказать, да? Вот чуть не сказал, малолетка дура дурой. Нет, ну ты ничего не знаешь, да? Вот ты ничего не знаешь. Но твои глаза, например, что-то видели. Что-то видели. Что ты не осознаешь. Вот ты не знаешь, что это важно. Но это важно. Поэтому с ней будут работать, в том числе, я тебе еще раз говорю, там много людей с русским родным языком в Америке.
Mm-hmm.
Много людей, у которых русский родной, которые уехали в 89-м году, в 90-е годы уехали, в нулевые годы уехали и так далее. Которые будут с ней работать, выпытывать, выпитывать, выцарапывать, понимаешь, и они чего-нибудь выцарапают. Ну, короче, человек с ними работает, и он им даст то, что им надо. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Алло,
здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот, Сергей, вот обратите внимание, вот когда что-то случается со стрелковым оружием у нас, вот, стрелковая ассоциация начинает трындеть по всем каналам, да, вот, что,
да,
оружие надо.
Да.
А сейчас они язык засунули в одно место.
Да, понимаете? Да, Борщевский и Торшин вот, всегда. Вот, да, да,
там,
да.
Там же она не одна, понимаете, как бы... И они, их вообще они никак не проявляются. Вот это вот очень плохо. Они какие-то вот странные. Понимаете, там же это большая организация. Вот почему так они поступают, понимаете? Вот когда человека защитить, у них же канал наверняка есть какие-то там и влияния, воздействия, там все такое прочее, понимаете?
Сейчас смотрите, есть, что произошло. Вместо того, чтобы защищать, все попрятались по щелям. Все,
да,
попрятались.
Как пирогами,
да,
понимаете?
Да.
Деньги собирают. Отец говорит, денег нет, понимаете, там, чтобы...
Да, нет, ее списали. Ее списали. Отец правильно говорит? Отец правильно говорит, что ее бросили? Ее бросили просто.
Это говорит о том, что гадкие люди там, понимаете, в этой ассоциации, гадкие, понимаете. И слушать вообще в следующий раз, когда будут...
Ну, они не такие. Не македонская фаланга, нет, их не отличает никакая мужская дружба, никакая.
Да.
Это не македонская фаланга, которую даже ночью сплачивала настоящая мужская дружба. А? Нет, это не такие они. Они сразу разбежались, обратите внимание. Моментально. 7373948. Вообще, как будто никого нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, Олег. Да.
Эта девица, конечно, попала в такой переплет.
Да.
И показывает, какие у нас спецслужбы прекрасные. Понимаете, что мы везде все хвалимся, а тут такие проколы. Конечно,
да,
она кое-что знает, и будет Путина шпынять и унижать через нее. Она же доверенное лицо была, она была каким-то там деятелем.
Разве она была доверенным лицом?
Да,
давайте проверим. Найди, пожалуйста, да, сейчас мы проверим. Да. Сейчас попробуем.
Какие-то там наши были, поэтому ее вот...
Никто не банит Олега, я умоляю. Олег, кто вас банит хоть раз в жизни? Я вас забанил 50 раз, после чего перестал.
Спасибо, Сергей.
Да, перестал. Нет, я перестал его банить. Я его забанил 50, но я понял, что человек все равно купит сим-карту. Зачем же я его буду банить 1000 раз и так далее? Зачем? Что это за игра такая? Мы взрослые люди. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, во всей этой истории еще ключевой комментарий президента.
Давайте.
Он
кто
сказал,
такая? Кто такая?
Кто такая? Я задал вопрос.
Никто не знает.
Никто ее не знает.
Да.
Значит, ее все знают.
Ха-ха, какой у вас вывод интересный.
Ну, комментарий президента, он что?
Никто не знает.
Президент, он дал комментарий.
Слушайте, мы с вами и то знаем.
Все. Всю жизнь работали спецслужбы с МИДом.
Да.
Сотрудник ЦРУ являлся дипломатом. Сотрудник КГБ являлся дипломатом. Они что, придуряются?
Нет, и газетчики. Еще вот в старые времена газетчики, я вам газетчики, хочу сказать. Это газета было «Известия», просто клеймание на что ставить.
«Известия» была официальная у нас. В СССР всегда газета номер один.
«Известия».
Потому что кто там застрелился, кого сняли с работы, газета «Известия».
Откуда вы знаете? А я вам серьезно говорю. Я был в Лубанго на границе с Намибией. Приехали газетчики советские в Советском Союзе. Один меня отводит за локоть и говорит: я корреспондент «Известий». Он мне говорит: ну как обстановка? Я говорю: обстановка изумительная. Я говорю: вот солнце и все. А я даже не понял сначала. И он говорит: мой друг Саша. Я говорю: с какой Саша? Он говорит: с которым вы в шахматы играли. А я там играл с одним в посольском в шахматы. И думаю, что он ГБУшник. И он говорит: мой друг Саша сказал подойти к вам. Я говорю: окей, говорю я, а что? Он говорит: ну ситуация нормальная. Я говорю: нормально. Я даже не понял, а потом понял, что он докладную записку писал. Встречался с источником, а я был источником, слышишь? Прикались. Вот так, да-да-да-да-да-да-да. «Известия», конечно, «Известия». Они были ГБУшные насквозь, я не знаю, как сейчас. Я думаю, ими брезгуют. Сегодня ими брезгуют. Но в старое время, я думаю, будь здоров было. 7373, АПН? АПН было, агентство печати новости. И «Известия». Еще, знаешь, что в АПН делали специальный бар для иностранцев такой, чтобы любимый был ими бар для иностранцев с хорошей выпивкой. Угу. Вот на Зубовском бульваре. И там это самое, ну, там микрофоны, и все было прям по полной программе. Алло, здравствуйте.
А, добрый день. Что вы удивляетесь? Вот президент дал команду «Единой России» разработать концепцию, чтобы страна успела запрыгнуть в последний уходящий вагон. Так вот они в этот вагон-то запрыгнут, а остальных спихнут с подножки.
Что вы говорите? Нет, без нас нельзя. Нельзя без нас, Юрий Николаевич, потому что мы им будем кофе подавать в постель. О чем вы говорите? Юрий Николаевич, как без вас? Объясните мне. Как они без вас куда-нибудь запрыгнут? Хотя бы на голову должны наступить, прежде чем прыгнут. Правильно, Юрий Николаевич? А вы такой раз за ботинок схватитесь. Алло, здравствуйте.
Алло,
здравствуйте.
Здравствуйте. Александр, Москва. Ну вот последние события вообще вызывают ощущение, что у нас какая-то часть разведывательной деятельности отдана на аутсорсинг. Сейчас компаниям.
Ну
вот
да.
Смотрите, в США берут финансового директора в Канаде. Частные компании.
Huawei.
Ну, они берут несколько дней назад, закрывают бывшего канадского консула.
А сегодня еще одного чувака посадили, вы знаете, да?
О, это второго. Национальный ответ, правда?
Да, второго.
Ну, то есть, если они считают, что доказательств недостаточно, или даже достаточно, но нужно предпринимать ответные действия для паритета, они просто тупо закрывают.
А давайте с вами, вместе с вами подумаем. Ну, мы бы, вот, допустим, в ответ на задержание, арест Бутиной, ну, взяли бы и шарахнули двух человек.
Это не сегодня началось. Ну, давайте так, если у нас господина Бута показывали несколько раз по центральному телевидению, как с ним плохо обходятся.
Да.
Мы все знаем, что наверное, жил в одной палатке с одним гражданином, очень серьезным, да? Вот, и, наверное...
С Лениным в разливе! Нет? Нет, и подождите, вот, давайте разберемся. Извините, я просто вернулся к Буту. Бут у нас не занимал никакой официальной должности и не был в какой-то важной корпорации. Например, если бы он работал в Дерипаске, все-таки госпожа из Huawei — это принципиально важный персонаж, да, в государственном капитализме Китая. А если бы Бут был замом Дерипаски или, так сказать, там кого угодно.
У нас Бут, он участвовал, которая по капитализации после нефтегаза вторая в стране. Это тоже важная институциональная составляющая.
Позвольте.
Продавать оружие можно не только через Рособоронэкспорт, но еще как-то.
Еще
как-то приносит миллиарды долларов.
Позвольте, я хотел бы все-таки оттенить свою мысль. Есть люди статусные, ну вот это вы где-то работаете, да? За вами печати, параграфы, корочки, удостоверения, письма, за вами, да?
Угу.
А, например, я никто, да, например. И мне говорят: Серег, на свой страх пойдешь, если что, мы от тебя отречемся.
Ну, как это бы... в Японии называется «дети мясников».
Да.
То есть люди, которые не могут... Да.
Да. Ну, возможно, мне говорят, да. Вот вы, да. Вы, Александр, вы крутой, вы дипломат, вас, вы приедете за руку с послом, там, как обстановочка, посол вам докладывает и так далее, да? А я Серега. Серега говорит, Серег, прорвешься через Мексику, украдешь вот эту хрень, если тебя где-то заметелят, мы тебя не знаем, и в гробу тебя видали. И я пошел. Я пошел. Я знаю зачем, я знаю почему. И я товарищ полковник, может быть, даже. Но я никто, понимаете? Я под видом беженца из ЮАР, белый беженец из ЮАР, вот я, да? Осел в Мексике, пролез в Штаты. Вот и все. Значит, такое же тоже бывает?
Совершенно верно. И вот это то, с чего я начал. Это фактически передача определенных государственных функций на аутсорсинг. То есть вы почему? Говорите людям, да, я тебе заплачу,
да.
Ну, по сути, заплачу. А
сущности,
ты делай,
да.
Что хочешь. Нам результат нужен.
Да.
Но если они попадают в этот момент, то какие им претензии, что они, конечно, за то, чтобы спасти свою жизнь, просто спасти жизнь.
Конечно.
Потому что если ее закроют на
20
лет, ее жизнь кончена.
Больше того, Александр.
Конечно, она начнет давать показания.
Больше того, я бы на ее месте, я серьезно говорю, я вот думаю психологический портрет личности. Первые два дня ты ходишь, играя, сжимая челюсти, и ты красивый. Вторые два дня ты думаешь, что хорошо бы постель помягче. А потом следующие пять лет ты думаешь, что скорее бы пришли, и ты готов предать родину, но никто не приходит.
Ну, это не предательство родины, потому что в том формате, в котором мы рассказываем друг другу, у нее же нету договора с Родиной. Она не дала ей присягу. Какая же какое же предательство Родины, если Родина тебе сказала, будет что-то.
Хорошо, давайте в кавычках.
И даже не Родина, а вполне конкретный человек сказал.
Будет, ну, давайте вот в кавычках. Может, будет предательство Родины в кавычках. Так
то есть Родина-то вот для сейчас... нее не возникала. И в один конкретный момент. Это аутсорсинг. Точно так же, как мы узбеков нанимаем.
Давайте просто предать. Хорошо, конкретного человека предать. Так вот, предать тоже существует дедлайн. То есть еще сегодня ты не готов предать, но тебя готовы слушать, а завтра ты уже готов предать, а это уже никому не нужно. Понимаете?
Ну,
вот это главная беда. Я вам рассказываю, просто объясняю. Ты понимаешь, нет?
Да, я понимаю.
На тебе ставят в какой-то момент, вот послушай меня, ты такая
от
думаешь...
От этого тебе еще страшнее.
Нет, слышишь, ты такая геройская. Потом, тебя готовы слушать. Хасан Ашана, ну расскажи, что там говорит. Ну расскажи, нет, серьезно.
А ты такая, нет,
и все, нет.
Я не такая,
я из Оренбургской области. Ну хорошо, они все там, все трехнутые, неважно. Хорошо, значит, окей. Потом ты уже пришла к мысли, что пора бы и предать. Ну, пора предать. А никто не стучится в дверь. Меня нет. Ты такая говоришь, я бы предала бы. Кричишь просто в воздух, а никто не слышит. И потом говоришь, я готова предать, если что. Ну, все расскажу. А всем пофиг уже. Понимаешь? Тебе говорят, да иди ты к черту со своим предательством. Ты говоришь, да я столько много знаю. Все говорят, да нет, это все устарело уже. Вот это проблема, вот серьезно проблема. Важно успеть предать, мне кажется, это очень важная характеристика, успеть предать. Новости. Мне говорят, этот декабрь побьет рекорд предыдущего декабря. Ты помнишь, что в предыдущем декабре солнце было 14 часов за месяц, то есть менее получаса в сутки. Было солнце, да? 14 часов за прошлый декабрь было солнце. А сегодня солнца не будет. Нет, вообще никогда. Зато будет, оно, наверное, может быть в воскресенье-понедельник. В воскресенье и понедельник будет минус 12 в воскресенье, ночью минус 17. А в понедельник минус 14, ночью минус 17. И там два дня, может быть, проглянет солнышко на сколько-то часов. После чего это счастье ваше закончится, и солнца больше не будет. Ну, там сколько-то. Я вижу, вот до 28-го. Только 26-го я улечу, тащит. Так что... А? Давай 26-го прямо уже музыку поставим.
Давайте.
26-е все-таки. Ну, у христиан Рождество, то все, 25-е, понимаешь?
Строим всем расслабленное типа праздничное того, настроение. Что...
Ну, может быть, подумаем об этом, товарищи, нет, ничего. 14-е сегодня декабря, это очень важная дата в российской истории, может быть, никто не знает просто. Это когда декабристы встали на Дворцовой. Ты не знала? Восстание декабристов. 14 декабря 1800, какого года там, 25-го, да? 1825-го. Да, и потом всякая такая шняга началась. Декабристы разбудили Герцена, как вы помните. Герцен разбудил кого там, не знаю, народовольцев, не знаю, мне кажется, нет. Народовольцы разбудили большевиков, большевики разбудили Сталина. Все друг друга будили. Наконец, я вас теперь бужу уже. Понимаете, в чем дело? Я прямой наследник декабристов в этом смысле. Поскольку я вас бужу, поскольку мы друг друга будем, и ты тоже наследница декабристов. Понимаешь, в чем дело?
Получается, что да.
Ну, конечно, мы будем народ. Будем. Вставайте, ну вас нафиг! А? 4 повесили или 6, а ведь хотели четвертовать. Давайте посмотрим восстание декабристов быстренько, быстренько, быстренько. Да я посмотрю сейчас. Можешь мне бросить,
конечно,
сюда? Какая она быстрая. Восстание декабристов. Она успела раньше меня. Потому что я попросил. Восстание декабристов в Википедии. Так, попытка государственного переворота, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, столице Российской империи. Законно избранное правительство пытались они расшатать. Ну, понятно. Это были дворяне. Они, знаете, чего воспалились-то дворяне? Они в то время были очень воспламенены идеей Конституции Соединенных Штатов. Им нравилось Соединенные Штаты и Французская революция. Вот эти две вещи. Либерте, фратерните, эгалите, вот это вся. Но у них все это клубилось в головах. Они не понимали, они не догадывались подойти к окну и посмотреть, где они родились. Они думали, что они родились в Америке или во Франции. В этом была колоссальная, существенная ошибка. Им надо было, как сказать, поцеловать родную землю, понять ее миазмы, которые из нее сочатся, миазмы родной земли вдохнуть. Вот так вот. И чтобы аж заколдобиться, и все, и закончить всякие восстания сразу, моментально. Правильно? Но нет, они все это сам. Что Милорадович? Милорадович их расстреливал. Разве нет? Милорадович их расстреливал. Михаил Милорадович, граф Милорадович, появившись верхом перед солдатами, построившимся в каре, говорил, что сам охотно желал бы, чтобы Константин был императором. Но что же делать, если он отказался? Уверял их, что сам видел новое отречение, уговорил поверить ему. А Боленский, выйдя из рядов восставших, это все, мне сейчас кажется, сейчас поручик Ржевский появится. Нет, серьезно тебе говорю, потому что это все герои анекдотов потом. Выйдя из рядов восставших, убеждал Милорадовича отъехать. Но, видя, что тот не обращает на это внимания, легко ранил его штыком в бок. А в то же время Каховский выстрелил в генерал-губернатора из пистолета. Раненого Милорадовича унесли в казармы. Чего унесли, если его поцарапали? Не знаю. Где он в тот же день скончался?
Потому что в него выстрелили.
Дорогая моя!
Сначала его штыком под бочок, а потом еще и выстрелили.
Солдат безуспешно пытались привести к повиновению полковник Стюрпер. Стюрпер! И великий князь Михаил Павлович. Затем восставшими была дважды отбита атака конногвардейцев под предводительством Алексея Орлова. Вот он декабрь вот такой, вот понимаете, потом 10 декабря 2011 года собирается Болотная, потом 24 декабря 2011 года собирается проспект Сахарова и так далее. То есть в декабре, поскольку солнца нет, люди звереют и с дуру начинают бузить. С дуру, абсолютно с дуру, я серьезно говорю. Стоит вам подойти, они не видят ничего, подойти в окно, понюхать родную землю и понять, что в этой земле никаких мыслей о восстании не должно быть. Никаких. Здесь только должно быть сотрудничество с властью, правильно? Власть — единственный европеец, властью надо сотрудничать. Все.
Пятерым вынесен был приговор смертный.
И приведен в исполнение. Рылеев — Пестель, Каховский — Бестужев — Рюмин, Муравьев — Апостол. Муравьев — Апостол был казнен. 120 человек были сосланы на кадр, но не все. Муравьев — Апостол навещает нас время от времени и так далее. Давай позвоним ему. Ты знаешь Муравьева — Апостола? Нет?
Ну, нет, кажется.
Ну, дорогая, это чувак из Бразилии. Сейчас, я серьезно. Я позвоню сейчас, я сейчас не шучу. Че, ну, можно или нет?
Родственник. Родственник.
Конечно, прямой потомок. Сейчас прямому потомку и поздравим его с этой датой. А я не знаю, может, он наоборот не празднует. Может, он наоборот горюет. Он думает, зафига это было делать. Я не знаю. Хотя, с другой стороны, знаменитая фамилия. Ты знаешь, что апостол — это кличка казачья была? Ну, в древности.
Ух ты, красиво.
Апостолы, они пришли с Сечи.
Алло. За...
Алло.
Алло.
При... hello, may I speak to Муравьев Апостол, please, Christopher?
А вы знаете, он просто на другой линии разговаривает, я ему коллега Кирилл.
Да, скажите, скажите, вы можете передать ему от Сергея Доренко поздравление с 14 декабря в связи с сегодняшней датой? Сегодня было восстание декабристов в 1825 году.
Понятно. Давайте вам, он освободился, я вам передам.
Дайте ему трубку, пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо.
Одну секундочку. Спасибо.
Сейчас. Мы звоним? А, Кристофер, китал, туду бэн. Серж Демушков, Сергей Доренко, привет.
Ну, Сергей, привет.
Привет. Я хочу тебя поздравить. Сегодня большая дата. Сегодня 14 декабря. Это день восстания декабристов.
Да, спасибо.
Твой предок был казнен, но он восставал за свободу и так далее, и так далее. Ладно, просто так, извини, я просто звоню тебе поздравить. Спасибо тебе огромное, давай.
Но наоборот, слушай, я очень тронут.
Да, это важная дата, это важная дата. Давай, когда приедешь в Москву, телефонами. Скизе.
Я звоню и увидимся в январе.
Да. Да, что-нибудь выпьем по этому поводу. Пока. Счастливо. Это был Муравьев Апостол. Значит, нет. Эль фал португес. Порке бразилейро. Он бразилец.
Я специально посмотрела время. У них же там сейчас совсем рано.
У них не очень рано. Ну, как тебе сказать?
Яндекс говорит 4:40.
Да нет, он же находится в Цюрихе, так что все в порядке.
Ну ладно. А ты как-то слишком бодренький он.
Он уже на работе, он в Цюрихе. Понятно. Или в Женеве, я не знаю где. Он все время говорит, что он из Швейцарии прилетел. Черт его знает. Я как-то сделал неосторожную вещь, не светскую. Я сказал шутку, что французы шутят. Внимание, сейчас, вот, ты, может быть, ты не поймешь эту шутку, потому что в Оренбурге так не шутят. Смотри сюда, смотри внимательно на меня. Французы шутят, что между Францией и Швейцарией формальной границы нет. Так как же понять, что ты уже в Швейцарии? Когда коровы становятся красивее по обочинам, а женщины некрасивее, значит, ты уже в Швейцарии. Сказал я. Это была прекрасная шутка, на мой взгляд. Когда коровы все красивее, а женщины все страшнее, значит, ты въехал в Швейцарию, говорят французы. А на что его жена, которая стояла рядом с Кристофером, сказала мне: я швейцарка.
Я
почувствовался, она так и была. Нет, она так и была, швейцарка, действительно. Я почувствовал себя обосранным окончательно. Окончательно. И остаток ужина я за ней ухаживал, пытаясь загладить вину, потом понял, что это бесполезно, попытался скрыться с глаз, сидеть на дальнем столе где-то, на дальнем углу, так, чтобы меня не видели. И же я был опозорен. Нет, нифига, у меня нет стыда, ни совести. Я хохотал, как конь. Абсолютно. Ты думаешь, что я устыдился? Я сейчас все врал. Конечно, я не устыдился. Пофиг, абсолютно. Ничего, приедет, мы какой-нибудь кайперинес выпьем с ним обязательно. С Муравьевым Апостолом. Понимаешь, в чем дело? У меня декабристы, друзья. Ты видишь, с кем ты работаешь?
Да красота просто.
Хочешь декабристы? Декабристы. На тебе декабристы, пожалуйста. Хочешь это? На, пожалуйста. Че хочешь?
А солнце вот. Можете в декабре? А?
Нет, солнце
ну
могу.
Ну вот и все.
Но солнце могу, пожалуйста. Где сейчас солнце, товарищи? Оно не здесь. Не надо.
Ну нет, Жан, так не пойдет.
Солнце, тебе солнце надо в декабре. Езжай в зону монгольского антициклона. Монгольский антициклон возлежит совершенно спокойно на запад от Монголии. Ажник до Омска. Ажник до Екатеринбурга. Но нет, Екатеринбург уже, может быть, нет. До Омска, Кургана возлежит монгольский антициклон. Температурка минус 40,
офигенское постоянно солнце. Солнце. Понимаешь? Все румяные, от мороза чуть пьяные. Это сказано про Петербург, но это неправда. На самом деле, правда в том, что это в Сибири. Сайбирия. Сайбирия, земля моя. Абсолютно не закрытая, кстати говоря, для натовских этих самых. Ты же знаешь, сегодня была публикация, которая говорит, что до Урала Россия вообще не прикрыта ни от какого нападения, ни американского, ни китайского, никакого. Может, вообще не прикрыто. Нет, не прикрыто, нет.
Мы не предполагаем, что кто-то туда.
Да нахрен сунется. Никому не нужно. Кайф в том-то и дело, поймите. Ну что там эти самые беременные учительницы Нового Уренгоя? Кому они нужны? Кому они нужны? Понимаешь? Ну правда, ну какие? Ну это... Поэтому не прикрыто. Сибирь солнечная, красивая, роскошная. Не прикрыто от вражеского нашествия, наоборот, его ждет. Нет? Не ждет? Не знаю. Может, не ждет. Я же, может, что-то ляпнул. Нет. Но наоборот, не ждет. Вот не ждет, и поэтому не прикрыто. Вот как правильно было бы сказать. Знаешь, что наше оружие каким-то образом подверглось остракизму?
Нас это все... как?
Вот нас ругают. Говорят, что дрянь, самолеты прилетели. Сейчас это посол Соединенных Штатов Америки в Богате. Сказал, что российские Ту-160. Я хотел бы спросить аудиторию. 7373948. Ты еще давайте защитим русско... В Чите солнце, конечно. Конечно, конечно, в Чите. Значит, нет, давайте. Российские Ту-160. Мне хотелось бы, значит, это самое...
Так что с ними-то?
Не знаю, музейный экспонат. Музейный экспонат. Мне так обидно.
И мне обидно.
И мне обидно. Я смотрю, они хорошие, красивые. Черт, они, да чего же они красивые? Само совершенство. Я беременная учительница Нового Уренгоя. Только что пишет мне беременная учительница Нового Уренгоя. Ну, нет, ну, нет. Ну, не надо так на себя наговаривать. Хорошо, посол. Посол. Нет, ну зачем защищать то, что и правда произвели еще при Брежневе? Посол США в Колумбии, Кевин Уитакер. Сравнил, наверное, Уитакер. Сравнил прибывшие в Венесуэлу российские военные самолеты с музейными экспонатами. Об этом он заявил в интервью, отмечает РИА Новости. А РИА Новости в этом смысле, ну пожалели бы родину. Ну зачем вы это передаете нам? Значит, два стратегии. Они сегодня улетят назад на родину. А сегодня они улетят. Сегодня. Но сегодня еще не наступило. Там разница 6 часов у нас в Венесуэле. Я не знаю, 6. 6 часов, мне кажется, с Венесуэлы. Может быть, 7. Может быть, 7. Не смотри, не смотри. Плевать. Плевать, на самом деле.
Мне кажется, 5.
5 разницы.
А давайте
угадаем. Ну нет, конечно, нет. Ну, конечно, не 5. Ну, конечно, не 5. О чем ты говоришь? Зачем? У нас разница 6 часов с Бразилией. Я знаю. Я знаю Бразилию.
4 часа. А, ну, это от этого.
От какого? От 4 часа от Гринвича.
С Москвой плюс
да, здесь
7. 7.
Да. 7, я сказал 7. Сказал 7. Да. У нас, если ты полетишь в Ресифе или Сан-Салвадор-де-Баие, там 6 часов
разницы. У них 2.50 сейчас.
Да. Понимаешь? 2,50? 2,50 чего? А, да, ночью. Простите, я в деньгах стал мерить почему-то. 2,50. В какой валюте? В какой валюте? Да, нет, видишь, у меня мозг самопроизвольно переключается на деньги. Ну, так бывает. Хорошо, значит, Б-52 на авьё, конечно. Нет, ну, Б-52 тоже старье, правильно же? Зато у нас Петров и Баширов молоды и подтянуты, говорит Рамси Болтон. Зато он у нас... Петров и Башир. Другая модель, абсолютно вы правы, да. Хорошо, он говорит, это музейные экспонаты, вообще никакая не военная провокация, а просто хохма, сказал американец. Ну что это будешь делать? Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Самое главное, это стратегический ракетоносец, начинка какая в нем, самое главное.
Правильно.
И Б-52, и Ту-160, это стратегические бомбардировщики. Начинка, какая в нем ракета. И
да.
Смотрите, мы патрулируем небо над всей планетой. Мы приземлились рядом с Соединенными Штатами. И полетели...
Да, да. 5 часов лета от Нью-Йорка, правда? Да.
Понимаете, где мы приземлились?
5 часов лета от Нью-Йорка, вот где мы приземлились. А? 5 часов лета от Нью-Йорка. 5 часов лета от Нью-Йорка. Каракас, да. Это далеко от Нью-Йорка.
И с другой стороны, у нас рядом Аляска, то побережье. Мы можем летать везде. Понимаете?
Я понимаю.
Америка с нами должна дружить, по большому счету. Ну, и желательно нового президента в Америке избрать, чтобы наконец-то
еще новее, да? Еще новее. Хорошо, слушайте меня. Значит, нет. Вот правду сказал наш слушатель, это правда. Главное, что это просто оно летит. Это как бы крепость. А главное, что в ней, какие ракеты. Вот он прав. Он правильно сказал. Другое дело, что он думает, что Каракас рядом с Америкой. Здесь я бы его, конечно, бы разочаровал бы. Это совсем не совсем. Это не совсем совсем. Каракас не рядом с Америкой. Я летал в Каракас. Я летал в Боготу и в Каракас из Нью-Йорка каждый раз. Но там 5 часов лету. То есть Каракас от Нью-Йорка, я не говорю про Флориду, нет. Про Флориду неважно, там же аллигаторы. Что там в Флориде? Там аллигаторы, там ничего нет. А вот от Нью-Йорка, например, Каракас, он расположен как Ирландия. Ирландия и Каракас от Нью-Йорка примерно на одном расстоянии, чтобы вы знали. Ну, может быть, это вас удручит. До Парижа от Нью-Йорка 6 часов, а до Каракаса 5. Поэтому вы сейчас просто должны пересмотреть свои взгляды на географию. Ха-ха! 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, в посол-то не прав.
Че это, почему?
Б-52. Это самолет, который будет стоять на вооружении американский 100 лет.
Да.
Он постоянно модернизируется. И Ту-160 постоянно модернизирует.
Конечно.
И так что это все совершенно пустое.
Нет, а что у нас хорошее? Давайте, дайте нам оптимизм. Дайте нам чувство гордости за страну.
Ракета в нем хорошая. Ракета. 2200 километров дальность.
Сказали, нет, еще сказали. Сказали еще, что панцирь наш в Сирии не работает. У нас там панцирь стоит. И есть еще статья...
Врут. Полно фотографий после этих израильских атак. Полно фотографий, где панцирь все отработал.
Секунду.
Вспомните, панцирь подбили. Так ведь никто же не сказал, что он все ракеты выпустил, что его просто не успели перезарядить.
Подождите, я вам прочитаю, тогда вы обрушитесь критикой на империалистов. Мне кажется, империалисты получат сейчас по делу.
Я согласен.
Низкая эффективность комплексов «Панцирь-С-1», прикрывающих российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, объясняется тем, что данные зенитные ракетно-пушечные системы лишены радара, способного выявлять небольшие цели, говорит Ворис Бурин, военный эксперт Майк Коффман. Это, значит, так далее. Он, «Панцирь», не был создан для этого. А какие доказательства того, что «Тор» работает лучше? Может быть, «Тор» такой же плохой, как «Панцирь», заявил эксперт.
Сергей,
все, дайте отпор империалистам, дайте.
Так, значит, смотрите. Самое главное, в чем прелесть «Панциря»?
В чем?
У него очень дешевая стоимость пуска. Очень дешевая стоимость пуска. Его ракета стоит, по-моему, в 30 раз дешевле, чем какой-нибудь там американский «Патриот».
А «Булыжник» еще дешевле, а смысл?
Ну, как смысл? Работа именно по беспилотникам, по малым целям и так далее. Ровно для этого и делали. Ну, вы понимаете, ракета «Патриот» пуст там, по-моему, 200 тысяч долларов.
Да.
И когда там, помните, была заваруха, иранский беспилотник там летал над Израилем, вернулся, они его так и не сбили. Там было 6 или 8 пусков. Там они миллион долларов потратили, ну, совершенно бессмысленно. А в «Панцире» другие задачи.
Так.
И вот это все, это бессильная злоба империализма.
Вот она, вот, теперь я понял.
Вот она, это просто 100%.
Катается по полу бессильной злобе.
Они брызгают слюной.
Абсолютно.
Бессильной злобе.
Ну, как бы уже помните, никогда им нас не догнать, никогда.
Ну, может быть, когда-то и догнать, но мы даже не можем представить, когда.
Это
мы
правда.
Мы не видим этот горизонт.
Слава тебе,
мы
Господи.
Мы настолько впереди, что... То
есть распрямили плечи, плечики, осаночку
да,
поправили.
Да,
осаночку.
Да.
Подбородочек вверх. И все.
Абсолютно. Вот и бессильная
правильно.
Группа.
Да, я еще хотел. Спецназ ФСБ получил... Про оружие у меня 3 статьи просто. Спецназ ФСБ получил прекрасное оружие. Одна очередь, и дома нет. Они могут срубить дом. Дом, понимаете, дом. Одной
убивает
очередь.
Кирпичную кладку.
Просто нет, не режет кирпич. Режет. Российские силовики получают самые мощные в мире автоматные комплексы ШАК-12. ШАК. ШАК. Начинается. Сообщил Юрий Амелин. Мы верим Юрию Амелину. Все, что говорит, он правда. Святая правда. Это автоматный штурмовой комплекс. Он заказывался ФСБ для того, чтобы резать дома. Калибр автоматического комплекса. Калибр 12,7 мм. Емкость 10-20 патронов. Патроны разрабатывали специально под этот автомат. Одной очередью ШАК-12 способен разнести в пыль, режет кирпичную кладку. Вторая очередь не оставляет шанса выжить тем, кто за ней скрывался. Вся ошибка небольшая. Потому что кирпич же сядет друг на дружку. То есть он его разрежет, а дом раз назад сядет.
Не сядет.
Почему не сядет?
Ну, там же потому дырочки.
В воздухе повиснет, что ли? Ну, не знаю. Не а он что, попадет в те же самые дырочки? Что он попадет в те же самые дырочки?
Будет держать. Зачем? Вот пробьете вы, допустим, один кирпич или два. Стенка-то все равно не схлопнется.
Патрон! Я просто хочу, чтобы вы распрямили плечи до конца уже. Патрон ПС-12Б. 18 граммов. Эффективная дальность 300 метров. Режет дома. Режет и все. Есть ПС-12 не Б, а просто с тяжелой свинцовой пулей. 33 грамма. Эффективная дальность стрельбы 200 метров. Бесшумная стрельба с глушителями. Он режет дома бесшумно. Бесшумно, товарищи. А есть с легкой пулей из алюминиевого сердечника 7 граммов на 200 метров. Максимальное останавливающее действие. Поражает противника, и все. Находящегося под воздействием наркотиков, которые повышают... Не знаю, почему. То есть, если у него наркотики, то надо алюминиевую пулю. Я бы запутался. Я бы по всем стрелял стальной. Я тебе сейчас правду говорю. Я бы наркотики, не наркотики, всех врагов расстреливал бы стальной пулей. Бронебойной. Ну, что вот это все время думает? Какой стреляет? Зачем?
Ну, и как разобраться? Он за стенкой?
Запутаешься.
Его здесь... не видно.
А есть двухпульный патрон. Масса каждой пули 17 граммов. А значит, на 100 метров. Плотность огня. Значит, 40 пуль, 20 патронов, отстреливаешь, 40 пуль, выходит и все, режет к чертовой матери здание. Вот это больше всего мне нравится. Давайте разрежем какое-нибудь здание. Для примеру. Возьмем здание и разрежем его для примеру. Но нет же
меня
этого.
Это как-то пугает.
Ну, хотя бы пару за. Почему? Они же вот оцепляют все время в Дагестане какое-то здание. Оцепляют и стреляют из бронетранспортеров. Уже это не понадобится. Спокойно из автомата порежут здание вдоль, поперек, потом на Андреевский флаг, потом на крестики-нолики и как хочешь. Понимаешь?
Да окажешься не в том месте, не в то время.
Так
и
ты
все.
Не оказывайся, дорогая. В этом же смысл. Смысл в том, чтобы ты не оказывался не в том месте, не в то время и так далее. Все время ты будь по эту сторону автомата.
Ну, забрела,
забрела,
по грибы, и
забрела,
вот случайно оказалась
плохих,
у этого дома.
На, кричи, я расстреляю плохих, кричи. Тебе дадут автомат, и ты окажешься по правильную сторону от автомата. Движение.
Подъем. Движение.
Волгоградский проспект, 7 баллов в город, пожалуйста. Рязанка, 7 баллов в город. А внутренняя ТТК на востоке 7, МКАД Восток 7 внутренний. Общая загруженность по Москве 6 баллов. Вчера со мной случилась странная вещь, товарищи. Я должен написать об этом в «Науку и жизнь». Я проехал от Минобороны на Фрунзенской до Большого Каменного моста по Пречистенской набережной, не остановившись вообще ни разу ни на одном светофоре и не притормозив ни разу из-за пробки. Что это было? Не знаете? Надо в научные журналы написать новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёров Сережа.
Десять часов шесть минут, пятница, 14 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
6640, это у нас доллар. 6640, 7535, это у нас евро. И 6108, если у меня не зависла нефть, почему-то похоже на вчерашнюю. Сейчас посмотрим. 6108. 1.13.48. Главная пара. Не буду здесь зависать, а то вдруг что-нибудь... Секундочку. Сейчас мне сказали, через 4 часа Сахибзадовна может ставочку запулить на плюс 0.25. Посмотрим, как устоит. Подождите. Но если она на плюс 0,25 засандалит, то, может быть, у нас будет 65? Нет? Чё? Сахибзадовна-то она ведь это самое, дело знает. Даренко мог бы репостнуть Венедиктова. Почему? Почему? А дайте мне ссылку, что там у Венедиктова. Да,
вы,
нет.
Вы, наверное, про документ с Бутиной? Да?
Не знаю.
Нет?
Я не знаю. А мне не Бутина, Бутина кинула и не Венедиктов мне репостнул, а мне кто-то из слушателей кинул. Я сейчас скажу, кто. Михаил, ID, который заканчивается на 64 в телеге, мне бросил ссылку, а не Венедиктов, нет. Так что все в порядке. Нет, тут я не стал бы. Полная сделка с Бутиной. Полная сделка с Бутиной есть и у Венедиктова в телеге.
Да, просто он то же самое.
Он то же самое пульнул. Ну и что теперь? Не надо скандалить, спокойно. Мне Михаил вот пульнул сейчас в телегу. Я у Михаила взял ссыль, репостнул в растригу себе в телегу. А Венедиктов тоже. Ну и ладно, что теперь делать. Хорошо, значит, какие-то вещи. The brilliant minds think the same way. Do you know? Do you know that? Знаешь об этом?
Нет.
Блистательные умы мыслят схоже. Блистательные умы мыслят схоже. Это нормально. И вот блистательные умы, кстати, мыслят по поводу Конституции, что поползет она или нет, что она пластичная, она у нас какая-то, как это сказать, но, во всяком случае, Путин, и в словах Путина, и в словах Медведева, наблюдатели, пристально наблюдавшие, усмотрели какой-то намек на то, что Конституция живая, а не закостеневшая, а значит, что кто-то ее будет править. Вот скажите, пожалуйста. Президент Владимир Путин 12 декабря, это аж позавчера, не знаю, но сегодня все это комментируется, выступил, сказал, что Конституция у нас, сейчас скажу, не содержит пустых деклараций, ее положения действующие, работающие. Это не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм. Живой развивающийся организм. Понимаешь, в чем дело? Живой развивающийся организм.
Это что?
Как колония моллюска, как колония кораллов, какая-то очень красивая наша конституция, подобно прекрасной коралловой конструкции. Понимаешь? Или телу прекрасной атлетки какой-нибудь. Ну, там может быть раковая опухоль какая-нибудь. Ну, мы ее вовремя раз чирикнем и все, правильно? Раковая опухоль. Ну, а зачем это? Правильно? Ну, как-то так. Да, а еще встречался с Зорькиным, говорит Чемяков. Вот я думаю, будет меняться. Нет, мне говорят, что Алекс Викинг живая надутая. Нет, Алекс Викинг, из ваших слов следует, что наша Конституция похожа на человека Мишлен, который надутый такой и полощется по ветру. Нет, безусловно, вы не правы. Нет, я просто думаю, как может меняться Конституция, если она живая. Попробуйте ее еще сильнее оживить и сказать мне, что вы предвидите в таком живом развитии. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Складывается мнение, что подготовка идет, такая зондирование, да. Мне людей узнать. Подготовочка, мне кажется.
Начинается. К чему?
Ну, внеси, например, изменения, выбор, вопрос вот этого выборности президента, как вариант.
Ну, понимаете, так сказать, вариантов же много. Ну, давайте так. Выборность может быть дана парламенту, но это неправильно. Я не думаю. Мне кажется, знаете что, варианты какие вот ну, такие, по-настоящему. Во-первых, парламентская республика, об этом говорят уже 15 лет, да? Значит, потом говорят уже несколько лет об усилении Совета Безопасности. Как, ну, придание конституционных полномочий Совету Безопасности существенных. Вот, собственно, две вещи, которые обсуждаются. Так, по-настоящему больше ничего не обсуждается.
Ну, может быть.
Да-да, нет, ну, не вот мы говорим из того, что обсуждалось. Это 15 лет подряд обсуждается парламентская республика, и года два или три, может быть, как обсуждается придание особых полномочий Совету Безопасности. Алло, здравствуйте, Госсовету.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, прошу вас.
Вот Совет Безопасности полностью согласен, что они что-то с ним хотят сделать, усилить его новый статус и так далее. Парламентская республика, я не думаю, это не для России. У нас только центральная власть.
Вот сильная. Очень многие согласны с вами. И причем
а вот знаете еще,
кругах,
чего
да?
могут
да?
сделать?
Да?
А вице-президенты могут вести, мне кажется.
Вице, как Родской, да?
Да, главное... что-то наподобие, да. потому что, мне кажется, Путин беспокоится ну, за свое окончание срока, какого-то человека такого, кого уже пора бы так показывать, что-то не видно. Вот что-то там, вот здесь они что-то мудрят.
Я думаю, что в любом случае, ну вот я сейчас скажу вещь, которая для меня в высшей степени очевидна. Я пытаюсь себя поставить на место президента.
Хорошо.
Я пытаюсь себя поставить на место президента. И если бы я... Это выдуманная страна, не Россия. Выдуманная страна. Я президент. Но она похожа на Россию. Я бы думал, что здесь слишком все на живую нитку. Здесь слишком отсутствует политическая культура. Здесь вообще никаких признаков общества. Ну, скажем так, по-другому. Какие-то признаки общества есть, но это так. То ли рудиментарные, то ли нарождающиеся какие-то. Совсем нет общества. Нет институтов, ну их нет, да, ничего не работает, все ждут приказания. Значит, это президент, вот я был бы президент, да, я бы понимал, что все без приказания вообще ничего не делают. Ну никто ничего, суды не судят, никто ничего не делает, правительство не правит, никто ничего не хочет. А почему вы сидите, просто сложив руки? Я говорю, ну указания не было. Значит, я должен указать, должен каждому указать. Вот я дал указания, тогда они работают. Я им говорю, ну судите правосудно, они говорят, а это как? Ну, а кто там в конце побеждает, они меня спрашивают. Я говорю, ну, вы там сами решите. Они говорят, что, больной, что ли? Не дурак, что ли, не понимаю? Ты хочешь нас в западню какую-то посадить, что ли, хочешь? Не понимаю, а ты западня? Ты можешь нормально, честно жить? Честно, скажи нам, кто победить должен в суде? Я говорю, я не знаю, ну, я честно не знаю. Они говорят, обалдеть, рухнула страна, все. Понимаешь? То есть, поскольку я в такой стране... то я бы не очень понимал, как мне, например, отойти, и тогда что? Небо ляжет на землю. Ну, я не знаю, что. Я правда говорю, я бы испытывал затруднение. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, здравствуйте, полковник.
Да, полковник.
Здравствуйте.
Вот по поводу изменений Конституции, я бы в качестве преамбулы написал, что вот возникла необходимость приведения Конституции в соответствие со сложившимися реалиями, ну и так далее,
да.
и так далее.
Да.
И в частности, да, написал бы, например, у нас же судьи выборные по Конституции.
Да.
Вот я бы написал, что судьи назначаются главами там регионов, администрации и так далее, и подотчетны перед ними. Раз, да?
Так.
Второе, значит, право собственности там нерушимое и так далее, и до тех пор, пока главе там администрации района, города, государства и так далее не приходит в голову изъять его для каких-то муниципальных
важных целей, да.
Да. Ну, это вот мы берем кунцевский пример.
Да.
То есть надо застроить.
Мы должны построить примерно второго века новой эры Китай. Такой Китай второго века.
Вот я не помню, честно говоря, вы в этом лучше разбираетесь, да?
Да.
Я бы вот, ну и, допустим, что-то там еще с митингами, там, с референдумом обязательно, да? То есть референдум категорически запрещен. Ну просто,
Чем
мы дергаемся?
Да. Зачем? Да. И все. Да. Спасибо. Нет, я думаю, что Конституция в этом смысле, что ж, полковник предлагает такую средневековую вещь, которая была бы подчинена просто исполнительной власти. Собственность должна быть подчинена исполнительной. Одним словом, прописать то, что есть де-факто. Де-факто собственности же в России никто не уважает, правильно?
Mm-hmm.
Никто не уважает. Ну, я, например, никто не уважает. Таким образом, можно это прописать просто заранее, и все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте.
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 Эльвира, здравствуйте. А самое простое предложение убрать... ограничения выборности президента Конституции, и все.
То есть, сколько хочешь их?
Да. Ну, так не надо писать, сколько хочешь. Просто убрать ограничения.
Убрать ограничения. Но это, мне кажется, не понравится Путину. Потому что он юрист. Я вам серьезно говорю. Послушайте меня, я на полном серьезе вам говорю. Вот я, ну, так сказать, я общался с ним когда-то, да, и все. Понятно. Я вам говорю, у него мозг юриста, он юрист. Он юрист.
Но легче же, чем меняться местами с какими-нибудь...
Ну вот, а зачем? Потому что он менялся. Я вам объясняю, он юрист. Юрист. Он... Нет, просто чтобы вы понимали Путина, он... Если позволите, я вам расскажу о Путине. Вещи, которые вы не знаете. Например, вы думаете, что на него наложили главные спецслужбы. Что, ну, главное для него это спецслужбы. Вот я, например, считаю, я не шучу, что на Путина гораздо большее влияние оказала его работа у Собчака.
Угу.
Да. Корпоративность мышления, корпоративная лояльность, вот эти вещи, они не из спецслужб.
Вот это вот преданность, верность.
Это 90-е. Еще, да? Это 90-е. Угу. Это 90-е. Мы против всех, все против нас. Надо аккуратно, 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 но главное — лояльность и все. Понимаешь? Вот это, значит, это... Я думаю, что на Путина две вещи. Вот если вы говорите с Путиным, сказать, там, я бы вот... Ты идешь к Путину, да, Касашина? А я тебя готовлю. Я тебе говорю, это человек двух вещей. Ты должна точно это усвоить. Первое, у него юридическое сознание.
Угу.
У Путина юридическое сознание. Он мыслит как юрист. Если нет соответствующего параграфа, он будет испытывать затруднения. Где параграф? А параграф где? И ты ему должна сказать, ну вот это, вот если вот прочитать 127 прим, прочитать внимательно, то получится, что может быть вот такое допущение. И он скажет, ну давайте вместе прочитаем. Он абсолютно серьезен к юридическим текстам. Я не шучу, не шучу. Понимаешь, да? Это первое. Второе, он, конечно, человек корпоративной лояльности из 90-х, а не из спецслужб. Не из спецслужб. У него мозг, он строит государство-корпорацию на основе своего опыта не из спецслужб. Это очень важно. Это гигантская ошибка всех, кто думает иначе. Серьезно. Поэтому я не думаю, что он вольготно относится к Конституции. Путин очень внимателен к текстам. Абсолютно считает их святыми, тексты, да? Но там есть механизмы, какие-то поправки, еще что-то. Но он тоже будет абсолютно внимателен к механизмам. Путин не будет шутить с этим. Но я сейчас говорю то, что я знаю просто. Я это знаю. Вот поэтому была рокировка с Медведевым. Он же мог просто сделать, как захочешь. Ну, просто говорю, будет, как скажу, точка. Понимаешь?
Угу.
Нифига. Он так не делает. Он очень внимателен. Собственно, проблема описывается тем, что уйти он не может. Не может. Но должен. И вот здесь, вот в этом же проблема ключевая, да? Но не может. Понимаешь? И вот в этом проблема. Ну и не хочет менять, и дальше. И не хочет никакой парламентской республики. Если бы хотел, давно сделал. Не хочет парламентской республики. Нет. Не хочет. То есть хочет сильную президентскую власть, точно понимает, что надо уйти, будет уходить, и точно понимает, что это проблема, реальная проблема. Вот, собственно, из этих тезисов это и есть главная проблематика, да? То есть надо что-то сделать, нельзя ничего сделать. А шизофреническая ситуация по Грегори Бейтсону.
Да-да-да.
Надо сделать, нельзя не сделать. Нет, нельзя сделать.
Нельзя не сделать.
Нельзя не сделать. Нельзя сделать, нельзя не сделать, запрещено обсуждать. Все. Вот это очень большая проблема. На самом деле. Слушай, скажи мне, пожалуйста, чувака, который... Нет, можно про жестокости рассказать какие-то? Хотите, я вам устрою пятиминутку жестокости, товарищи? Мне кажется, что вы до какой-то степени соскучились по крови. Мы давно никого не убивали. Сейчас быстренько. Жительница Нижнего Новгорода разбила голову матери с грудным ребенком из-за парковки. Но они сильные женщины. Они рассекли друг другу голову.
Одна только
щеткой.
Другую рассекла.
Ну и что, а вторая? Никого
а
ничего...
вторая, обливаясь кровью, пошла в больницу. Вместе со своим грудным ребенком.
Симулянтка.
Ну, кровь сложно симулировать.
А, да?
Да.
Утром
11 она сама не заметила.
Не заметила.
После того, как у нее шапочка вязаная пропиталась кровью...
Слетела голова, с головы слетела кожа, она не заметила. Ну что ты будешь делать? Следующее внимание. Утром 11 декабря жительница Нижнего Новгорода избила щеткой для уборки снега женщину с грудным сыном. А что, титановая какая-то щетка, что ли, была? С грудным сыном на руках из-за ее машины, припаркованной у бордюра возле частной клиники. Нападавшую задержали. Хулиганство, статья 213. Самая родная, любимая статья 213. Я-то по части 3 шел. Пострадавшая сказала, что на парковке она оставила Kia. Ах ты, Kia! А та-то приехала, простите, на Prado. Та-то на Prado, а это-то на Kia. Ну, понятно, что она ее отоварила.
Что вы думаете, борьба классов?
Ну, конечно, это классовая борьба, это классовое презрение. Одна из них приехала на Prado и имела, вот я сейчас вижу ее внешность, имела такой нарядец и каблуки 12 сантиметров.
Да, еще она владелец пиццерий, ну, то есть такая бизнес-вумен.
Да, у нее каблуки 12 сантиметров, Prado и хорошая лопатка для снега. Конечно, она отоварила эту на Kia. Нет, все, это вопрос решен, ничего страшного. А, у этой тоже был ребенок в машине. То есть женщины рубились, но там у обеих, у одной был грудной ребенок на руках, а у другой ребенок был в машине. Вот та, которая рубила из Prado, у ней был ребенок в машине. Ну ладно, хорошо. Я считаю, что здесь нормальная ситуация. Могила исправить. Мать зарезала дочь за распутство. Вот мы говорили об убийствах чести, пожалуйста. Мы говорили об убийствах чести в Пакистане и на Кавказе. Нате вам Россию. Рус. Красноярск. Знаете там, кто живет? Вы не поверите, Чолдоны. Чолдон. Ты знаешь, они Чолдоны?
Нет.
Теперь знаешь.
Теперь да.
Там есть кержаки. Ну, правда, сейчас говорю. Ты на Будкина смотришь? На Будкина.
Угу.
А нет, он из Новосибирска. Не годится. Кто у нас из Красноярска? Никого, да?
Не припоминаю таких.
Ладно, я только знаю этого, так сказать, там, алюминиевого короля. Это не Дерипаска, который с ним враждовал. Ну, не важно. Значит, слушай меня. Красноярск. А там живут чолдоны. Чолдоны. И кержаки. Но чолдоны самые такие коренные. Они очень правильные. Вот Чолдон звонит. Сейчас, секундочку. Здравствуйте, вы Чолдон?
Нет, Сергей, спасибо за передачу. Нет.
Да, нет.
Два слова можно сказать?
Скажите, прошу вас.
Два слова. Вы все правильно говорите. В Ютьюбе, то есть все...
Нет, это что в Ютьюбе, я не понимаю. Я сейчас не обсуждаю Ютьюб. Я говорю, что жительница Красноярска заколола дочь ножом от того, что дочь жила с несколькими мужчинами. Это неправильно. А что такого-то?
Вот, на мой взгляд, тоже ничего такого.
Я тоже считаю, что почему?
Это выбор того человека и тех людей, которые с ней живут.
Нет, но они
любят друг друга.
Спокойно, она же не говорила каждому мужчине о другом. Она не говорила.
Откуда мы знаем?
Ну, мы знаем. Женщина сочла поведение дочери аморальным, схватилась за нож, сказала, что остановит распутство, заколола дочь ножом. Потому что она встречалась с несколькими мужчинами. Не с несколькими одновременно, как ты понадеялась.
Mm.
По очереди. Причем они друг о друге не знали. То есть она крутила... У меня было...
Что плохого-то?
Они даже не одновременно. Я серьезно говорю.
А что, каждому новому рассказывать про предыдущего, что ли?
Я знал одну женщину. И она сейчас, а я знаю ее сейчас тоже. Сейчас реже вижусь. Она жила с двумя мужчинами. У нее был один хозяин магазина, господин около 60. Такой очень тихий, не атлет, ничего. Такой тихий дядечка. Угу. Тихий дядечка, который ее любил. Искренне абсолютно. Ей было 30. Значит, ну, 30, думаю, 30. Может быть, 30, там, 1, 32. Вот так. Он ее любил. Любил, действительно, и, кстати, лелеял, и все такое, да? Она жила на первом этаже, это было очень удобно. У нее была маленькая собачка. Это тоже было удобно. И еще она любила летчика. Одного летчика, пилота, гражданской авиации. Которому там было, я не знаю, тоже 30. То есть у нее был 30 чувак и 60. Два чувака. Значит, и оба того сего к ней заезжали. Удобно, ужасно. И она мне рассказывала со смехом, как она, когда этот хозяин магазина... Нет, а летчик знал про хозяина магазина. А хозяин магазина не знал про летчика. Нет, не знал, нет. И, значит, когда они с первого этажа выпрыгивали, когда он звонил...
Хозяин магазина.
Хозяин магазина звонил, они выпрыгнули, тогда не было еще мобильных. Это, ну, в смысле, были, но это было дороговато, это было середина 90-х. Они с летчиком выпрыгивали в окно, Летчик Петляя уходил там по Перово. Это Перово был район, Перово. Летчик Петляя уходил по Перово, там, сказать, там, туды-сюды, из пятиэтажки. А она с собачкой, запахнувшись в пальтишко, возвращалась и говорила: родной, ты пришел, а я гуляла с собачкой. Я гулял с собачкой. Ужасно удобная фигня, ужасно удобная. И никто ее ножом не резал. Что за безобразие, я не понимаю. Значит, матери было 48 лет, дочери 25 в данный конкретный момент. Она нагуляла дочь двух детей, направо-налево, и ей надо было их как-то содержать. И она встречалась с разными мужчинами. Что-то такого, я не понимаю. Дальше. Девушка умерла от потери крови из-за порезов сонной артерии на шее. Мать порола ее в шее. Она ей говорила...
Вы знаете, там очень быстро умирают люди. Там нет, полторы это уже минуты.
Нет, еще другая. Это Татьяна, 48-летняя, зарубила дочь Юлю, 18 лет, за то, что ей не понравилось выпускное платье. Она сказала: Юля, у тебя выпускное платье некрасивое, выглядишь как проститутка. Дождалась, как дочь заснет, и зарубила ее топором. Это другая история. Подождите, мы все время кидаемся из стороны. Это первая история, где мать зарезала дочь 25-летнюю. Это Красноярск. Точно нанесла.
Слушайте, у вас какая-то подборка просто злых
женщин. Я умоляю,
женщин.
А что ты говоришь? Нет, ну зачем? Это русские женщины, которые борются за вопросы чести. Конечно, потому что мы сами свою честь уже давно потеряли, они надеялись сохранить честь дочерей, но не получилось. Понимаешь, в чем дело? Значит, 25-летнюю дочь одним ударом ножа в грудную клетку зарубила мать, прорубила прямо четко в этот самый, ей бы работать на мясокомбинате, прямо четко в сердце. И все, ее заключили под стражу, пока на 2 месяца. Ей дадут 15 лет, вероятно, а может и нет. А другая, это Пермский край, город Чайковский, которая топором зарубила дочь Юлю. Это другая совершенно. Если бы у меня было 7 таких дочерей, говорит вот эта, которая зарубила, я бы зарубила их всех, сказала она на допросе. То есть не имеет значения, сколько дочерей, руби и дело с концом. На самом деле вот это соперничество дочерей с матерью. Это гигантская фигня.
Она мне кажется, это просто отклонение.
Нет, это биологическая борьба за ареал. Они начинают бороться за ареал. 48-летняя чувствует, что ее теснят. И хочет убить молодую, молодая хочет загрызть старую. Это адская тема, между прочим. Адская тема. Новость. Да, еще какие-нибудь жестокости. Мне кажется, что жестокости нас погрузили в какую-то привычную, приятную стезю такую. Можно расскажу? Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о пытках задержанных, совершенных сотрудниками УМВД по Нижнекамскому району Татарстана. Татарстан вообще очень жестокий. Ну, судя по новостной ленте, мы не знаем. Дело было возбуждено после самоубийства 22-летнего Ильназа Пиркина. По уголовному делу проходит 5 обвиняемых. Начальник отделения по борьбе с организованной преступностью Ринат Ахмедшин, Гадель Рахимов, Игорь Филинов, Наиль Миндубаев и Михаил Логачев. Вот они проходят. А что они сделали? Они применением насилия, специальных средств и причинением тяжких последствий довели его до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства. Группа лиц по предварительному сговору. Вот как они поступали. 6-м фигурантом стал стажер на должности оперативника Ильнар Гарипов. Скажите, какие вы все-таки?
Мы.
Хасан Шина?
Да.
Вы какие-то такие серьезные люди. Давайте до конца, я так чувствую, нет?
Вообще, надо сказать, мы люди. Вообще такие. Такие, от каких волосы встают дыбом.
Кочевники вы. Нет, татар, кстати говоря, земледельцы. Татар-земледельцы. Хорошо, нет, секундочку. Значит, они какие-то, они... все началось с того, что Пиркин поспорил со знакомым. Пиркин кто это? А, он, который погиб. Что сможет совершить кражу из автомобиля. Боже милости! А? Пиркин поспорил со знакомыми, что может. Приятели
вот,
похитили...
Вот так люди развлекаются, нет. Да?
Это у них там в Татарстане, у нас не бывает такого. Подожди. Пиркин поспорил со знакомыми, что может ограбить автомобиль. Офигеть. Они похитили из чужой машины магнитолу. Потом были изобличены, примирились с потерпевшим. Потерпевший говорит: нормально все. Однако полицейские стали выбивать у Пиркина показания по почти 5 десяткам других краж. Они говорят: Пиркин, раз ты уже Пиркин, то давай, кажется, между нами Пиркинами.
Ну давай нам для отчета.
Пиркин, Давай, колись, давай все. Надевали ему противогаз на голову, перекрывали доступ кислорода. После чего он обмочился. А они разочаровались в нем. Они говорят, ну зачем же ты описался? Некрасиво. Пиркин, нехорошо. Угрожали воткнуть ему иголку под ногти. Так всего лишь угрожали, господи, не втыкали же. Он же это с краю чуть-чуть, на сантиметрик только, на сантиметрик на один. Чуть-чуть с краешку. А? После чего он потерял сознание и обмочился. А, это уже было. Подожди. И угрожали закопать его или убить. Не выдержав издевательств, он подписал все 50 краж, вышел из участка и покончил с жизнью. Ага. Не там, то есть, а где-то потом вышел из участка. Дважды ударил Тимофеева по голове. А, это уже другое. Товарищи, они там все время друг друга избивают. Они избивают, не дают дышать в область почек и так далее. И так далее. Товарищи, это следующая история. Я не могу. Я вам обещал одну историю, будет одна. То есть там, если читать, это целый альманах неправды, жестокости и чудовищного скотства. Поэтому позвольте мне не читать вам больше ничего о татарской полиции. Ну, как бы там, так сказать, немножко это самое. Не до конца хорошо, я бы сказал. Ну, ладно. Зачем тратить бюджетный... Еще потрясающая статья. Это Винокурова, которая стала государственным общественным деятелем. Угу. Катя Винокурова, которая стала государственным общественным деятелем Российской Федерации 21 века. Так, я думаю, в Википедии уже пора писать. Да? А значит, она сказала, что она ходила в школу, значит, 11 юридический класс в одной из московских школ. Не опаздывая, успевая забежать в класс за несколько минут до звонка. Молодые люди, юристы. Это 11 класс. Угу. Сколько им лет? А 17.
Ну, кому-то 16.
Негодяи, я знаю. Курят, все равно курят, прыщавые, уныло матерятся, так невесело, с невеселыми лицами, чтобы показаться взрослыми. Идиоты. Ненавижу. Молодые, ну, в хорошем смысле. Хорошо, молодые люди... подкованный, знаешь, что такое конституция. Осталось ее обсудить. Право. А смертную казнь надо вернуть? Внезапно обостряет ситуацию один из учителей. Школьники начинают спорить. Кто за возвращение смертной казни? Поднимается много рук. А почему нельзя казнить и так далее? Значит, выяснила, что нужно школьникам 11 класса. Чтобы ты понимала, какое наше будущее. Школьники в 11 классе хотят вернуть смертную казнь и трудовые лагеря для перевоспитания преступников. То есть школьники в 11 классе, внимание, послушайте, пожалуйста, хотят вернуть ГУЛАГ и расстрелы. Это потрясающе, это удивительно. Или нет? Почему? А не знаешь почему? Я тебе скажу почему. Потому что они слышат это в семье. Это из семьи идет. Ребят, 7373-948.
Мне кажется, просто они хотел бы это не видели и не помнят того,
я хотел бы это обсудить.
С ними об этом не говорили.
Но они хотят этого. Они тоскуют.
Ну, потому что они не знают.
Они тоскуют по ГУЛАГу и расстрелам. Они тоскуют. Я правду говорю. Ну, послушай меня. Алло, здравствуйте.
Сергей, Эльвира, здравствуйте.
Здравствуйте. Александр. Да, здравствуйте.
Огромный запрос на левый поворот. Поэтому они и... взывают к вот этой вот левой
риторике. Ну как же левый, подождите, ну как же левый? Ну, Александр.
Да большевики у нас кто? Большевики разве у нас были правыми?
Ну, начиная, мне кажется, начиная с какого-нибудь 27-го года, они были ультраправыми, фактически муссолиниевцами и так далее.
Но, мне кажется, что при Ленине стреляли гораздо сильнее, чем при Сталине, причем без суда и следствия в
20 часа. Совершенно верно. Согласен. Руководствуясь революционным сознанием. Но этатизм, сталинский этатизм, сродни муссолиниевскому этатизму и, безусловно, не левый. Ну, какой он же левый? Ну, зачем? А?
Нет, ну, я думаю, все-таки высшая мера социальной защиты была прописана именно Лениным. Она прописана в первой конституции РСФСР, 18-й год.
Вы меня обезоруживаете, но мне хочется остаться в своих предрассудках, если позволите. Ясно, он меня обезоруживает. Но мне хочется держаться собственных предрассудков. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте.
Я 71-го года, я тоже за это.
Вот видите? А попробуйте обосновать.
Обосновать, да. Вы знаете, я вот хожу сейчас, смотрю по Москве. А вы видели, сколько бомжей?
Видел.
Они видел. Не работают. Много, да. Ну а почему их в ЛТП не отправить? Чтобы они работали. Чтобы они там питались.
Я на самом деле беседовал с Колей из Смоленска, я где-то даже писал у себя в телеге. И он, я ему уговаривал в Сочи переехать. Я говорю, Коля, давай в Сочи, двигай в Сочи. Он, нет, говорит, здесь харч есть. Здесь есть харч. Они здесь почему? Потому что есть харч.
Ну, маргиналов очень много развели.
Ну да, ну а что с ними делать?
Ну, смертная казнь, конечно, это, знаете, крайность, смертная казнь. Но хотя по местным, ну, по СМИ, если посмотреть, там вот один, сколько там, маньяк тот, которого поймали,
да.
Бывший мент,
да.
Сколько он там завалил народу.
Да.
Ну, а что с ним делать? Ну, давайте его кормить до смерти. Но а через 25 лет он может выйти.
Понимаете, в чем дело? Ну, была жесткая социальная организация с жестким отношением, такое инструментальное отношение к нации, Спарта. Но Спарта же проиграла.
Проиграла, Сергей, но она жила успешно, Спарта.
Сколько-то жила, а потом проиграла.
Ну, когда-то проиграет, да. Ну, а все общества живут как-то одно время живут, а потом проигрывают все равно. Ну, вот сейчас взять ту же самую Европу. Вот они хотели объединиться, а сейчас хотят разъединяться.
Ну да. Нет, ну кто-то хочет, кто-то нет. Там
ну,
тоже
кто-то хочет, кто-то нет. Понятно, что единого мнения не может быть.
Да.
Но то, что дети хотят ЛТП возродить и смертную казнь. Ну, смертная казнь, да, это спорный вопрос.
Да.
А ЛТП за 100%.
Согласен с тем, что есть синусоиды в развитиях. Есть синусоиды. Вы
да,
правы.
Но почему
правы?
Нельзя оставить тому же бомжу право на жизнь просто... таким, как он хочет? Вот он
надо
не хочет
понимать...
работать. Вот
надо
он хочет
понимать,
пить на лавочке, что
надо понимать
такого?
Простую вещь. Вот вы не хотите, вы относитесь, если позволите, вы относитесь к государству как к компьютерной игре. Как к компьютерной игре. Вот мне кажется, здесь проблема, понимаешь? То есть ты, например, говоришь, давайте восстановим насилие, там, а тут вот если заступить за черту, будет смерть и так далее, и так далее. Окей, это компьютерная игра, да?
Uh-huh.
А что такое государство? Государство — это страсть. Это страсти. Это не только законы. Это законы, помноженные на страсти. Понимаешь, в чем дело? Значит, я могу...
А еще это ошибки.
А еще... Так, они не ошибки, не ошибки, а страсти. Вот я тебе просто говорю. Страсти. Ошибки и страсти.
Не, ну вот смотрите, был такой маньяк-ткач, да?
На
Украине мы недавно обсуждали, он умер, да?
Да.
Там 37 человек, по-моему, убил. Вот вместо него осудили 9 человек. Кто-то из них отсидел серьезные сроки, кто-то покончил с собой в СИЗО. 9 искорёженных жизней.
Да.
Кого-то там обвинили в том, что он убил свою дочь, и он покончил с собой.
Да.
Вот,
нет,
ну как
мне было...
после этого
что такое государство?
Казнь
просто...
вводить?
Что такое государство? Я пил с одним, пил водку. Водку пил с одним господином. Значит, у него была проблема. Его сосед по даче, ну там 6 соток. Значит, его сосед по даче поставил кран, где мыл инвентарь. Ну, вообще, так сказать, там постоянно лилась вода. А мой знакомый полагал, что эта вода идет ему под фундамент. Ну, неважно, сейчас я не спорю, просто тебе говорю. Значит, я не знаю, не шла вода под фундамент, не знаю. Там глина, наверное, ничего не шло, но неважно. Он говорит, я его посажу. Я его посажу.
Угу.
Я почему? Ну, он там какой-то старший научный сотрудник. А этот, который, с которым я пил, майор милиции. Майор милиции. Я его посажу. Понимаешь? То есть это страсти. Это страсти. Дайте возможность. Это же не компьютер, ребят. Послушайте меня. Это не компьютер. Я его посажу, потому что у него вода на даче идет не под фундамент. Раз. Уже. Например, смог бы, да?
Смог.
Смог бы. Второй. Я его посажу, потому что я, вот, так сказать, там подкатываю к его жене, а он, значит, Диана. Надо его посадить. Надо его посадить. Может, она помягче станет. Ну, помягче станет. Будет без мужика, там, с двумя детьми, попадатливее будет. Правильно? Ну, как бы можно будет подкрутиться как-то, подъехать на кривой козе, понимаешь? Посажу ее мужика, и все. Второй в случае, понятно, да? Третий, опять, имущественные споры. Хочу не просто, так сказать, там, чтобы он воду не лил мне под дачу, хочу забрать его участок. Забрать
да.
его сейчас.
Да.
Но он упрямится, говорит, да, вот надо 10 миллионов. Я говорю, почему 10-то? Продай за 5. Нет, 5 нет. Хорошо, я тебе куплю его за 2. Я тебя посажу, а у твоей жены или вдовы себя застрелят нахрен. Куплю его за 2. За 2, потому что она будет бояться. Я ей скажу, что я тебя посадил. Я ей скажу. Я тебя посадил, а твоего мужа посадил. И тебя посажу, тварь. За 2 отдаст. Да подарит. Понимаешь? Вот и все, ребят. Вы что, не понимаете, что такое посадки? Я хочу, чтобы вы это понимали. Посадки — это страсти. Страсти, которые описываются очень просто. Животными терминами, биологическими терминами. Кто кого захотел трахнуть, кто кого чего захотел отнять. И все. Это же все описывается очень простыми вещами, бытовыми. Понимаете? Где-то на общей кухне не поладили, где-то там, где-то, сказать, там калоши поставил не рядышком и не протер, еще что-то. Здесь же все описывается бытовыми страстями, бытовыми. Все друг другу. Вы же поймите, как только дать право половине России сажать вас за что ни попадя, эта половина России моментально вас спасает. Моментально, вне зависимости от того, какие преступления, что вы несете. Какие нафиг преступления? Я с этим майором пил. Я рассказываю вам, это советская жизнь. Послушайте меня, советская. Фраза его звучали ровно в зависимости от выпитой водки. У него был первый стопарь. Здоровый стопарь такой. Ну, как 100 граммов такой. Он первый стопарь, он говорил, сколько ж я евреев посадил. Первая фраза. Запомните ее. Первая. Сколько ж я евреев посадил. Вторая. Второй стопарь. Вторые 100 граммов. Да я кого хочешь посажу. Это второй стопарь. Далее пропускалось два. Третий, четвертый. Почему он мне говорил? Да я и тебя, Сережа, посажу, Сережа. Я и тебя, Сережа, посажу, понимаешь? Это после четвертого. Значит, то есть он первый стопарь, сколько я евреев посадил. Второй стопарь, кого хочешь посажу. Четвертый стопарь, Сережа, я тебя посажу, Сережа. Просто элементарно, ты понял или нет? Я говорю, ну, не знаю, давай еще вмажем, может, чуть-чуть еще вмажем, посмотрим, там, может, не надо будет меня отсаживать-то, я не знаю, может, и надо, не знаю. Посмотрим, давай, еще вот чуть-чуть выпьем. Вот, и все, потом оказывалось, что и не надо, в общем, в конце уже, ну, не надо сажать. А ведь мог, понимаете, когда вы говорите о наказаниях, поймите вы, это же произвол. Это произвол силовиков, где вы живете? Вы живете не в компьютерной игре, идиоты, вы живете в России. Это не компьютерная игра. Нет, настоящая Россия, настоящая. Алло, здравствуйте.
Доброе утро,
Сергей. Ларис, да, здрасте. Здрасте. Здрасте.
Да. Дело даже не в этом, Сергей. Дело в том, что если парадигма заходит в сознание,
да,
человек просто видит мир через эту парадигму. Например, матери не понимают, как можно договориться с дочерьми, и просто их убивают. Но это крайняя степень, но все равно разделение там внутри головы, ну, внутри сознания такое. Да. Либо убей, либо умри. И вот когда ты в этой... Ну, мне очень жаль, что такой опрос среди детей, потому что это усиление... То есть, а зачем договариваться? Это же сложно. Что-то надо как-то слушать, да?
Да.
Принимать чужие ценности. Зачем?
Хотя понимать их, да. Понимать.
Да давайте просто убьем, да, и все.
Конечно. Конечно.
Уж какой-то ходит тут, раздражает глаз.
Скажите, но тем не менее, Лариса, вот мне кажется, может быть, а может быть, вы оцените, пожалуйста, положение. Мне кажется, что люди сейчас здесь, в Москве, по крайней мере, я не знаю, в провинции, мне кажется, может быть, нет. В Москве гораздо ближе к искусству диалога и к искусству слышать. Нет? Мне кажется,
что у них возникли такие технические возможности вообще не пересекаться,
да,
что это создает иллюзию изящного диалога. Мне кажется, они вообще просто, то есть, атомизированы настолько, насколько это возможно,
да,
и экологично, вот так, да, скажем. Там, где люди вступают друг с другом, но это по миру, не надо прям отдельно Россию выделять, это же везде. Никто не собирается ни с кем договариваться. Дубинка и всех загнать в угол, потому
труднее,
что я сильнее.
Договариваться вот поэтому... все труднее. Да, ну, есть разные цивилизации, так сказать, там, например, я не знаю, мне кажется, что есть множественная, большая, огромная арабская цивилизация, в которой люди все время, наоборот, договариваются, но, правда, через 2 часа моментально изменяют и так далее. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Откуда вы звоните?
Из Москвы.
Да? А почему у вас такой кривой номер американский?
Нет, я живу здесь и там, просто...
Понятно, спасибо. Спасибо.
Я считаю, что смертную казнь нужно вести, потому что почему мы должны свои налоги кормить тех...
А если ошибка?
Ну, конечно, здесь должен быть институт другой.
Ну, есть ошибка, безусловно, поймите. Ну, мы же казнили в 30-е годы, совсем недавно.
Не за одно преступление, Сергей. Когда вот их 20, когда их там 15, и когда он еще сидит, жрет крабов, да, и это доказано.
Ну, да, ну да. Но, с другой стороны, поймите, вот, допустим, вы, если я вас аннулировал, то вы же уже не наказаны, а?
Ну, я считаю, что тут должны быть все-таки какие-то другие институты, к которым мы, конечно, еще пока не готовы.
Нет, подождите. Вы что-то совершили. Я вам стреляю в лоб. Бамс, все. Вы же тогда не наказаны, вы же аннулированы, и тогда вы ушли от наказания. Ушли.
Ну да.
Вы ушли, вы не наказаны. Тогда надо, значит, брать в тюрьму, сажать и мучить. Но это тоже как бы странно, да? Как мучить? Что, иголки под ногти совать? Что делать? Ну, понимаете, в чем дело? Убить, увести от наказания, посадить в тюрьму, а вдруг он там крабов выпишет. Значит, тогда надо мучить, специально поймать и мучить, на дыбу куда-то и так далее. Но это странно, все равно странно, согласитесь, это не 21 век.
Да,
согласен. Это не 21 век. Это тяжелая ситуация. Мы уже говорили об этом в связи с цеповязом. Поймать и оставить в тюрьме, он там начнет хорошо себя чувствовать. Ну, хорошо себя чувствует, понимаешь? Вот я, например, там, хорошо себя чувствую от каких-то простых вещей. Я люблю воду плюс 28. Ну, океан, да? Я себя хорошо чувствую от такой простой, милой вещи. Сейчас я поеду там на Филиппины, заберусь в воду плюс 28, буду сидеть, да? Значит, ну и что? Ну, это же не велика история. Это все. Мне не бриллианты нужны, а просто вода плюс 28. Мне нужен мотоцикл по сезону и все. Понятно, да? Я возьму там, может быть, себе скутер сейчас. Опять будет у меня какая-то фигня, такая радость. Да? То есть радости, они простые. А если бы я сидел в тюрьме, у меня были бы тоже радости. Тоже были бы радости. Печенье передали. Ну, радость же.
Угу.
Печенье, братва, смотри, налетай. То есть, понимаешь, да? Песню какую-нибудь выучил, может быть. Гитару передали, там разрешается. Понимаешь? Ну, то есть, еще что-то. У меня все время были бы радости. А тогда человек, который пострадал от меня, он скажет, так у Даренко радости есть, у него есть радость. Даренко радуется, я вижу, он в тюрьме сидит, смеется. Чего он смеется? Ну, печенье передали. Вот он смеется, довольный, как паровоз вообще, хохочет там что-то. Понимаешь? Значит, у меня надо отнять радость, что ли? Смысл в том, чтобы отнять радость? Или убить? Тогда отнять наказание. Если убить, если меня убили, у меня отняли наказание. У меня его нет больше наказания. Правильно?
Ну, это, конечно, зависит от того, насколько вы кровожадны. Я-то вот считаю, что как раз это не обязательно делать. Я человека забрали свободу.
Единственный способ наказать.
Уже есть наказание.
Единственный способ наказать. А что такое?
Еще заслужить.
А у тебя не забрали свободу? У тебя сейчас не забрали свободу, черт! Пойми ты, насколько это все относительно. Как ты не понимаешь этого?
Ну, пока я могу свободно смотреть
интернет
на небо.
Нет. И что, в зоне ты смотришь свободно
не
на небо?
Не через решетку.
Никакой там нет решетки. Когда ты в зоне, ты смотришь спокойно, идешь по плацу, маршируешь в бушлате. Что тебе, какая тебе разница?
Когда я могу выйти из дома, пройти на улицу, поехать в другой город. Вот.
Научись делать это внутри себя. Научись делать это внутри себя. Очень, у тебя твоя свобода.
Ну так пусть. И те, для кого есть наказание, пускай учатся делать это внутри себя.
У тебя есть иллюзия выбора. Тебе кажется, что ты имеешь иллюзию, что тебе кажется, что ты имеешь выбор.
Да, я хочу, чтобы у меня была хотя бы иллюзия. Если вы у меня заберете даже иллюзию, это будет неприятно.
Послушай внимательно, ты живешь в 40-30 параметрах. У тебя есть 30-40 параметров. 30-40 параметров, в которых ты живешь якобы свободно. Ты заходишь в магазин и выбираешь между 5 продуктами. Это не выбор, Эля. Ты выбираешь чай или кофе в сущности. Ты никогда не имеешь права попросить морковный сок. Тебя спрашивают, вы будете чай или кофе. И ты думаешь, что это свобода. Это не свобода. Это не свобода. Свобода внутри тебя. Ты можешь сидеть в зоне и путешествовать по странам и городам. Понимаешь? Свобода — это иллюзия. Какая свобода? Вот ты сегодня утром вскочила ни свет, ни заря, как
пусть.
Дура.
Я не считаю, что нужно отобрать у человека все. Вот если он внутри себя там достаточно полноценен, какой бы он ни был моральный урод, это его дело.
Ты абсолютно не
свободен. Я хочу его изолировать, я хочу, чтобы он не выходил ко мне, и я в подъезде не ждала его с топором за спиной.
Ты встала в 5 утра.
Вот этого я не хочу. Все остальное пусть он там что угодно делает. если нашлись такие хорошо. Плохие люди, которые кормят его крабами, окей, это уже их вина.
Философическая женщина. Я пытаюсь обратить тебя к философии.
Я, наоборот, не хочу
хватит
философии в этом вопросе.
Хватит трындеть уже, дай мне сказать хоть слово.
Так будьте конкретнее, будьте практичнее.
Ты встала в 5 утра. Это
если
свобода.
Смотреть по философии, то тогда свободы вообще нет.
Ее нет, правильно, в том-то и дело. Ты встала в 5 утра, потому что в 5, а почему не в 8? Потому что в 5. Ты встала в 5, чтобы бежать на работу. Чтобы бежать на работу, у тебя есть сразу физиологические вещи. Например, ты должна надеть куртку, потому что ты не сохранишь 36,6, если пойдешь голая или в майке.
Я могу не бежать на работу.
Спокойно. Не можешь, не можешь, это есть твой хабитус. Ты обязана идти, потому что, чтобы жить, ты обязана идти на чертову работу, понятно?
Нет, не обязана.
Не на эту работу, так на другую работу.
Я могу жить в чуме, в берлоге.
Это другая несвобода. Это опять несвобода. Чум населен насекомыми, которые там ползают, их надо травить и прочее. Значит, твоя несвобода описывается следующим образом. Ты встала и вынуждена была идти там умываться, так далее, одеваться. Твоя несвобода в том, что на улице минус 4, и ты должна одеться, потому что иначе ты замерзешь к чертовой матери. Дальше, ты должна куда-то прыгать в метро, в машину, так далее, нестись на работу. У тебя нет свободы никакой. Чем
я
ты отличаешься?
Я человек, я ограничен рождением.
Конечно, конечно. Поэтому как ты можешь наказать человека тем, что он в зоне? Ну, как ты можешь наказать? Что ты наказал?
Вот ну, я просто не хочу, чтобы он находился
он
рядом
играет
со мной.
Там,
вот
он играет
все.
Там на гитаре, сидит в художественной самодеятельности, делает там театр, какую-то постановку, делает рукоятку ножа для начальника тюрьмы, пьет прекрасный чай, называемый чефир, фамилия такая, понимаешь? Делает такой чай себе, кайфует, рассказывает про телок, еще что-то ребятам, там какие-то ребята получают с интернетом телефоны, они вообще могут зайти в такие сайты, что ля-ля, и так далее. Ему кайфово. Как ты лишила его свободы?
Так, а что ж теперь его не
сажать? А если бы он работал, он ходил бы на завод Ярославский нефтеперегонный, он бы был свободнее? Ни хрена не свободнее. Он всегда не свободен. Он всегда только не свободен. Он не свободен в тюрьме и на Ярославском нефтеперегонном заводе. Одинаково не свободен, пойми ты. Если ты его убьешь, тем более ты его устранишь. Это побег. Убийство — это побег. Значит, ты дашь ему сбежать. Тогда надо поймать и мучить. Вот к чему я вас толкаю. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 14 декабря.
Подъем.